С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Международная реакция на операцию турецких войск на иракской территории. Суд по делу о взрыве на Черкизовском рынке. История датского ордена «Слона». Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. А мы начнем с международной темы. Речь пойдет о прошедшем в начале этой недели рейде турецких военных на территорию Ирака, в иракский Курдистан. Эта история наделала немало шуму как внутри Турции, так и во всем мире. Начнем с турецкой реакции. Каким образом турецкие военные объясняют эту операцию и как к ней относятся в самой Турции, на территории которой, напомню, действуют курдские повстанцы тоже, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
На первой полосе центральной газеты «Хюрриет» изображены турецкие военные истребители. Комментарий ярко-красного цвета внизу. Боевые самолеты нанесли ракетно-бомбовые удары по территории Северного Ирака. Все цели поражены, враг разбит, военные одержали убедительную победу. Подробности недавней воздушной операции обсуждают на улицах, в кофейнях, в кино. Экстренные выпуски новостей прерывают даже футбольные матчи. Комментарии эксперта вносят восторженно-патриотический характер. Абсолютное большинство сходятся во мнении, что армия уже давно должна была начать активные военные действия. Тем более, что правительство и парламент дали добро на проведение военной операции на территории Северного Ирака против курдских боевиков. Например, центральная газета «Милет» посвятила этим событиям целый выпуск. Ведущий колонки новостей Хюршит Гюнеш сообщил: «Самая масштабная за последние годы воздушная операция турецких вооруженных сил оказалась очень успешной. Бомбежка была нацелена на 9 главных лагерей, в которых базируются более 3000 сепаратистов. Эти лагеря располагаются в труднодоступных горных районах Северного Ирака. Мы не можем назвать точное количество погибших боевиков, однако, по данным военных, лагеря курдских сепаратистов понесли тяжелые потери. Многие из них стерты с лица земли». Комментируя события на турецко-иракской границе, президент страны Абдулла Гюль заявил, что все ведомства республики работают на основе единого плана. По данным Генштаба, военные бомбардировщики пересекли границу и проникли в Северный Ирак на глубину более 100 километров, доказав, что даже труднодоступные горные районы Северного Ирака находятся в зоне досягаемости турецких вооруженных сил. Несмотря на сообщения международных агентств, военные отрицают, что в ходе бомбежки пострадали мирные жители. Начальник генштаба генерал Яшар Бьюканет заявил в интервью одному из телеканалов: «В канун военной операции я не спал вообще. Когда я прибыл домой утром, я был умиротворен и спокоен. Я горжусь турецкими вооруженными силами. Все утверждения о том, что в ходе воздушной операции пострадали мирные жители, не имеют никакого основания. Нашими целями были только террористические лагеря курдских сепаратистов, которые были уничтожены в ходе интенсивной бомбардировки». В приграничных с Северным Ираком районах военные вертолеты разбрасывают пропагандистские листовки, предназначенные для курдских боевиков. «Мы знаем все о ваших лагерях в Северном Ираке и контролируем вас при помощи спутников», говорится в одной из таких листовок. Боевиков призывают добровольно сдавать оружие и следовать в полицейский участок. Решившим вернуться к мирной жизни обещают оказать поддержку. Выступая на одном из митингов на юго-востоке Турции, населенном в основном курдами, вице-премьер Джемиль Чичек заявил, что в силу вступает программа «Возвращение домой», которую финансирует турецкое правительство. Журналист газеты Turkish Daily News Юсуф Канлы: «Программа «Возвращение домой» помогает бывшим курдским боевикам вернуться к нормальной жизни. Программа включает защиту свидетелей, предоставление места работы, денежного пособия от государства и возможности проведения пластической хирургической операции в целях безопасности. Правительство стремится обеспечить долгосрочную защиту бывших членов курдской рабочей партии, которые не участвовали в террористических акциях, решили сложить оружие и готовы предоставить ценные сведения о партии, местах базирования боевиков, каналах поставки оружия». Турция. Эксперты сходятся во мнении, что точечные акции против боевиков на территории соседнего Ирака будут продолжаться, однако массированного вторжения в Северный Ирак не будет. Тем временем сообщаются о новых рейдах турецких военных на иракскую территорию. Прошлой ночью более 700 военнослужащих спецназа пересекли турецко-иракскую границу в одном из горных районов и продвинулись на глубину около 3 километров. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Продолжим тему. Госсекретарь США Кондолиза Райс во время своего внезапного визита в Ирак вчера предупредила Турцию о невозможности принимать действия, которые могут вызвать несчастные случаи и дестабилизацию в регионе. Райс подчеркнула, что региону нужен полностью комплексный подход для борьбы с сепаратистами, и что США не потерпит дестабилизирующих действий Анкары в Ираке. Корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов попросил прокомментировать позицию Соединенных Штатов в турецко-иракском вопросе бывшего сотрудника Министерства обороны США, известного политолога, вице-президента Лексингтонского института внешнеполитических исследований Дэниела Гуре.
Это очень серьезная проблема для Америки. С одной стороны, важный союзник по НАТО Турция, в которой к власти рвутся исламисты, а с другой – иракский Курдистан, проамерикански настроенный, относительно стабильный и нормально функционирующий, в отличие от остальной части Ирака. Американцы оказались втянутыми в конфликт между двумя союзниками. Какова же в этой ситуации американская стратегия? Америка пытается удержать Турцию от радикальных мер против боевиков Курдской рабочей партии. Сначала Вашингтон пытался уладить конфликт дипломатическим способом, уговаривая Турцию не применять силу и не вторгаться на территорию Ирака, и одновременно пытаясь убедить руководство Курдистана принять меры против Курдской рабочей партии. Затем Соединенные Штаты стали снабжать Турцию разведданными, благодаря которым турки могут наносить точечные удары по базам боевиков, не прибегая к широкомасштабному вторжению на территорию западного Курдистана. Если и после этого боевики не прекратят свои вылазки, то следующим этапом может стать согласие Соединенных Штатов на более решительные военные операции турецких войск в Курдистане. Но пока до этого не дошло. Соединенные Штаты снабжают разведданными Турцию именно ради того, чтобы Анкара ограничилась воздушными ударами по скоплениям боевиков, не доводя дело до вторжения наземных войск. В Вашингтоне рассчитывают, что турки осознают эффективность ограниченных воздушных ударов. Наземное вторжение станет серьезной проблемой не только для Курдистана, но и для всего Ирака. Проблема в том, что иракская реакция двоякая. С одной стороны, власти Ирака и Курдистана позволяют Курдской рабочей партии продолжать свои боевые операции, а с другой отказывают Турции в праве отвечать на вылазки боевиков и защищать себя. Такая стратегия не кажется дальновидной. Госсекретарь Кондолиза Райс, находясь в Ираке, пытается склонить правящую партию Курдистана оказать давление на Курдскую рабочую партию, которой необходима поддержка местного населения. А эта поддержка зависит от правящей коалиции Курдистана. Вопрос в том, захочет ли коалиция отказаться от политической и военной поддержки турецких курдов ради того, чтобы избежать прямой конфронтации с Турцией и все возрастающей возможности конфронтации с Америкой.
Это было мнение известного американского политолога Дэниела Гуре. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак. В Киргизии пересмотрены итоги досрочных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. По уточненным данным, в парламент проходит 4 партии – пропрезидентская «Акжол», оппозиционная «Социалистическая партия», коммунисты и «Социал-демократы». В Нью-Йорке на аукционе Сотбис за 21 миллион долларов продана копия знаменитой английской «Великой хартии вольностей». Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Небольшое объявление. В 10 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, сегодня в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – теледебаты, которые раздельно провели кандидаты на пост президента США от Демократической и Республиканской партии. Некоторые другие темы. Все это в 10 вечера после выпуска новостей программы «Время и мир». Не пропустите. Нашу программу продолжит обзор свежей американской прессы. Рядом со мной в студии мой коллега Ефим Фиштейн.
Начнем с международной проблемы, в которой Россия кровно заинтересована. Это вопрос о будущем Косово. Вопрос, который вскоре начнет обсуждать Совет Безопасности ООН. Газета Christian Science Monitor сегодня публикует статью Роберта Марканда под заголовком «Все смотрят на Россию». В статье мы читаем. После 18 месяцев переговоров, бесчисленных миссий, старательного составления карт, рукопожатий и выкручивания рук, сложная ситуация вокруг статуса Косово в среду поступила на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Заседание, которое пройдет при закрытых дверях, будет первой проверкой на высшем дипломатическом уровне того, намеревается ли Россия превратить признание независимости сербской провинции для Запада в сложный, если не опасный процесс. Этот диспут вызывает глубокую обеспокоенность у европейских лидеров, хотя складывается впечатление, что они планируют признать независимость Косово даже без санкций Совета Безопасности. Несколько дней назад на ключевой встрече в Брюсселе Европейский Союз принял решение направить в Косово после Нового года 1800 полицейских и гражданских управляющих. Косово, подчеркивают эксперты, это также важное испытание для европейского единства и для трансатлантической решимости, в то время, когда Москва, по-видимому, пытается ее пошатнуть. Сегодня кажется вероятным очередное противостояние в связи с Косово, хотя степень его остроты пока не ясна. Это Christian Science Monitor. А вот другая газета и другая тема – New York Times. А в ней статья Джуди Демпси «Россия и Польша обсудят американский ракетный щит». Во вторник Россия и Польша заявили, что проведут консультации относительно планов Соединенных Штатов по размещению элементов системы противоракетной обороны в Восточной Европе. Это было воспринято как признак потепления в отношениях, которые пострадали при предыдущем польском правительстве. В Москве Сергей Ястребский, советник президента Владимира Путина, указал, что переговоры состоятся в Варшаве в начале следующего года. Он добавил, что правительство Ярослава Качинского, которое в ходе выборов потерпело поражение, уступив правоцентристской гражданской платформе во главе с Дональдом Туском, отказывалась обсуждать этот вопрос с Москвой. Придя к власти, правительство Туска быстро приступило к налаживанию отношений. И в этом месяце в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран НАТО Радослав Сикорский, новый министр иностранных дел, провел переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. По сообщению польского МИДа, министры договорились начать консультации по противоракетной обороне. Так информируют читатели газета New York Times. А вот Джордж Уитман из еженедельника American Spectator. Он считает, что знакомый черт лучше, чем черт незнакомый. Так, во всяком случае, называется его статья. Обстановка требует, это уже цитата, чтобы Путин оставался человеком, за которым остается последнее слово по всем вопросам, вызывающим разноречивое мнение. В то же время, если ему понадобится оправдание для бездействия или несогласия с теми или иными политическими шагами, Медведев всегда будет под рукой. По крайней мере, к такому предварительному выводу пришли некоторые из наиболее известных московских кремлеведов. В любом случае, всем, как в России, так и за ее пределами, будет ясно, кто заказывает музыку. По-прежнему непонятно, однако, как эта система будет работать на практике. Создание, по сути, правящей партии в лице «Единой России» представители кремлевской пресс-службы сегодня трактуют как вариант той же ситуации, что много лет существовала в таких демократических государствах, как Япония, Мексика, Швеция или те же Соединенные Штаты, где демократическая партия при Рузвельте и Трумэне находилась у власти 20 лет. Тем не менее, в России возникает серьезная проблема правового порядка, связанная с распределением обязанностей между главой правительства и государства. В российской конституции четко указывается, что исполнительную власть возглавляет президент. Предположение о том, что Путин захочет внести в основной закон поправки, чтобы расширить полномочия премьера, представляется близоруким в том случае, если он желает позднее возвратиться на президентский пост. Хотя никто не считает, что Медведев постарается завладеть всеми конституционными полномочиями главы государства, такую вероятность, несомненно, нельзя игнорировать. Возможно, именно тот факт, что из нескольких возможных претендентов на президентское кресло Дима больше всех зависит лично от Путина, а также не связан со спецслужбами и военными, и сделал его наиболее подходящей фигурой для роли места блюстителя при реальном президенте. Так пишет Джордж Уитмен в еженедельнике «American Spectator».
Обзор свежей американской прессы подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Нашу программу продолжит российская тема. Сегодня в Москве начались предварительные слушания по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. На скамье подсудимых 8 человек. Все они являлись членами неонацистской группировки «Спас», на которую возлагается ответственность за еще несколько взрывов, в том числе в мусульманской мечети в Подмосковье и в редакции газеты «Русский вестник». Кроме того, несколько подсудимых считают причастными к убийству студента-уроженца Армении в апреле прошлого года на станции метро «Пушкинская». Напомню, взрыв на Черкизовском рынке прогремел 21 августа в двухэтажном торговом павильоне. Мощность безоболочного устройства составила более 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. В результате этого взрыва погибли 14 человек, 55 ранены. Моя коллега Марьяна Трачешникова внимательно следит за расследованием взрыва на Черкизовском рынке, и я передаю ей микрофон.
Сегодня предварительные слушания начались почти с 5-часовым опозданием, поскольку в 10:30, как раз в то время, когда было запланировано начало слушаний, на пульт милиции 02 поступил анонимный звонок, и человек-аноним сообщил о том, что в здании Московского городского суда заложено взрывное устройство, людей, находившихся в здании суда, срочно эвакуировали, а журналистам сообщили, что рассмотрение всех дел отложено, по крайней мере, на 2 часа. И действительно, только к часу дня появилась возможность возвращаться в здание суда. Кинологи обследовали все помещения, прилегающую к суду территорию, никаких подозрительных предметов не обнаружили. И теперь представители правоохранительных органов уже заявляют, что считают инцидент очередным случаем телефонного терроризма. Правда, здесь не склонны увязывать сообщение о заложенном в здании взрывном устройстве и началом предварительных слушаний по делу 8 членов группировки «Спас». Вот суд возобновил работу, 8 человек предстали перед судом. Среди них и Николай Королёв, которого считают лидером, собственно, этого преступного сообщества и основателем этой группы «Спас». Он в 2001 году ее основал. Кроме Королёва, к уголовной ответственности привлечены Сергей Климук, Дмитрий Федосеенков, Николай Качалов, Никита Синюков, Олег Костарев, Валерий Жуковцев и Илья Тихомиров. Всех их обвиняют в терроризме, организации участия в преступном сообществе, незаконном обороте и изготовлении оружия и взрывчатых веществ. По мнению следствия, весной прошлого года эта группа организовала целый ряд взрывов, в том числе в помещении Академии проблем биоэнергоинформатики, психологической помощи населению Лилиана, в общежитии Московского завода автоматических линий и специальных станков, в торговых павильонах, в кафе, в зале игровых автоматов. В общем, там было 8 эпизодов, помимо взрыва на Черкизовском рынке.
Спасибо, Марьяна. Моя коллега Марьяна Тарачешникова, которая следит за расследованием взрыва на Черкизовском рынке, который, напомню, прогремел 21 августа прошлого года. Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. В Мордовии в декабре месяце сильно подорожали продукты питания. Вместе с ними дорожает и алкогольная продукция, что накануне новогодних праздников не очень приятно для жителей республики. Впрочем, некоторые из них уже давно не покупают легальный алкоголь в магазинах, а предпочитают самогон. Соответственно, количество подпольных винокурен и шинков постоянно растет. Рассказывает наш корреспондент саранский Игорь Телин.
В Саранске, столице Мордовии, 3 района, соответственно, и 3 районных отдела внутренних дел. Каждый месяц один из райотделов объявляет о проведении спецмероприятий месячника по выявлению самогонщиков. Однако результатов особых эти усилия не приносят. Самогон в Саранске можно купить, не прилагая особых усилий. Для эксперимента я просто вышел из дома, а живу я в самом центре Саранска, рядом с резиденцией губернатора, и подошел к стоящему у одного из подъездов соседским мужикам. На просьбу достать самогон, реакция последовала более чем положительная.
15 рублей дай, я сейчас принесу бутылку самогона. Самогон я сам пробовал, вчера я пробовал. Без этого, без всех добавок. Ну, если ты сейчас мне дашь 15 рублей, я через 3 минуты прям сразу же принесу.
Мужики как раз соображали на бутылку, которая стоит 40 рублей. И я со своими 15 оказался как нельзя кстати. В других районах можно покупать самогон даже не бутылками, а стаканами, да и выпить прямо на месте. Еще и корочку хлеба на закуску дадут. По словам начальника милиции общественной безопасности пролетарского РУВД Василия Назарова, это еще и мера конспирации.
Правонарушители довольно тоже уже изощрились, то есть уже так просто их не возьмешь. То есть они продают уже конкретные категории граждан, то есть людям, знакомым. Вот. Как правило, они не дают на вынос, а люди заходят в квартиру, покупают 100 или 200 грамм, выпивают, закусывают и выходят практически без всего-либо. Вот. Поэтому нам довольно сложно доказать именно состав данного правонарушения.
Милиция регулярно устраивает рейды по выявлению в Саранске самогонщиков. Хотя слово «выявление» тут скорее не подходит, их адреса давно известны. Так что милиционеры из месяца в месяц совершают своеобразный круг от одного знакомого им адреса к другому. Во время одной из таких поездок в квартире 50-летней жительницы столицы Мордовии в очередной раз нашли две фляги с брагой и 5 трехлитровых банок с самогоном. Это, как говорит майор милиции Евгений Шульгов, вечерний выпуск продукции, не раскупленный еще утренними покупателями.
Сколько в месяц выходит? Вот прибыль какая?
Какая там прибыль?
Ну, если бы не было прибыли, не торговали бы, значит, есть что-то у вас?
За лекарства ну, сколько? Ну, 1500 лекарств покупаю, сейчас только стали. И то бесплатно не дают, их, ну, все рецепты. Лежат в аптеке.
А к вам до этого сотрудники милиции не приходили?
Приходили.
Приходили, предупреждали вас, вот составляли протоколы?
Ну, ничего мне не было.
Послушать женщину, говорит милиционер, так занимается она самогоноварением из-за тяжелых жизненных обстоятельств.
Хозяйка квартиры проживает вместе с дочерью и внучкой. Как она поясняет, у нее внучка болеет, и ей тяжело. Не хватает лекарств на лечение дочери, не хватает денег на продукты.
Я уже давно не верю этим историям, говорит Евгений Шульгов. Самогоноварение в городе уже давно превратилось в хорошо налаженный бизнес, приносящий большие доходы.
Она уже занималась этим около 2 лет. До этого, 2 года назад, я еще будучи работая здесь, также мы ее ловили, также ее оштрафовали, но потом на некоторое время она перестала. И сейчас вот последний месяц много жалоб идет. Вот последний месяц она точно торговала уже. И я, смотря на это, мы сами видели, как в утреннее время сколько народу было, прибыль у нее была немаленькая.
Избавиться раз и навсегда от самогонщиков мы не можем, говорит майор милиции Евгений Шульгов.
Ответственности ни административной, ни уголовной в российском законодательстве вообще нет. Закон Республики Мордовия, по которому мы штрафуем людей, это штраф у нас от 1,5 до 2,5 тысяч за реализацию спиртосодержащей жидкости домашней выработки. Это штраф очень маленький. Вот на примере этой женщины, она эту сумму, 1,5-2 тысячи, она за сутки брала с людей. А ответственности никакой почти нет.
Помимо административного, есть и экономический фактор. В этом году несколько месяцев не работал Саранский ликероводочный завод. В магазинах можно было купить только дорогую водку производителей из других регионов. Опустевшую нишу тут же заняли саранские самогонщики. Со стоимостью 40 рублей за бутылку алкоголя у них конкурентов нет. Покупателям же нет числа. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. У микрофона Кирилл Кобрин. Сразу после сводки новостей часа в ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а сейчас сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Объясняя решение, редколлегии, ответственный секретарь журнала Ричард Стенгел сказал, что выбор пал на Владимира Путина, проявившего исключительные организаторские способности в руководстве страной, которую он принял в состоянии хаоса и привел к стабильности. Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. Кинологи с собаками и специалисты взрывотехники, которые обследовали здание, ничего подозрительного не нашли. Сегодня в Мосгорсуде проходит процесс по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе прошлого года. Тогда погибли 14 человек, десятки пострадали. Президент России Владимир Путин принял отставку губернаторов Ярославской и Смоленской областей Анатолия Лисицына и Виктора Маслова в связи с их переходом на работу в Госдуму России. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». 56 человек погибли, по уточненным данным, и около 120 получили ранения и травмы в результате крушения поезда в Пакистане. Катастрофа произошла в ночь на среду на трассе Карачи-Лахор. По неизвестным пока причинам с рельсов сошли 14 вагонов пассажирского поезда. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак. Опросы граждан у выхода с избирательных участков показывают, что он набрал чуть более 50% голосов избирателей. Его ближайший соперник получил лишь 26%. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 19 декабря.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
19 декабря 1957 года. Последнее интервью художника Мстислава Добужинского, заканчивавшего свои дни в Америке.
Я не знаю, с какой даты начать, потому что я всегда, с тех пор, как я держал в руке карандаш, я уже считал себя художником. Я все время старался рисовать с натуры. Теперь, значит, в 1907 году я впервые коснулся театра. И с тех пор я очень много давал как декоратор. Начал я в театре Комиссаржевской и в старинном театре, который был тогда основан в Петербурге. Теперь в 1909 году я был приглашен в художественный театр. И с этого года по революции я сделал 6 различных постановок. «Месяц в деревне Тургенева», моя первая работа в художественном театре, когда было больше 100 репетиций. Конечно, это была одна из очень серьезных работ моих. То же самое было и без переделка романа под названием «Николай Ставрогин» в 13 году. Было очень быстро все сделано, и был очень большой подъем. Я много работал для балета. Работал несколько раз с Фокином, самым замечательным балетмейстером. Затем с Борисом Романовым, затем с Мясиным. В драме же был случай работать с Михаилом Чеховым. Теперь мне хочется упомянуть, что я только за границей, именно в 29-м году, стал заниматься, благодаря театру, Древней Русью. Борис Годунов, потом был князь Игорь и с половецкими плясками, и еще позже Хованщина. За ежегодные мои путешествия по Европе и по Америке у меня накопилось много серий работ с натурой. Последняя выставка была в Лондоне в этом году. Я снова вернулся к мотивам моего родного Петербурга. У меня сохранилось много зарисовок с натур. И я сделал серию работ разной техникой. И был большой интерес к ним. Техника моих произведений остается, как и было и раньше, очень различной. Я все еще нахожусь в поисках. Главное, чем я занят последние годы, это мои воспоминания. В эти воспоминания я не только пишу о моем собственном пути художника и о художественной жизни, но главное о том, что меня окружало в жизни, о людях, с которыми приходилось встречаться. И мне хотелось запечатлевать и тот ушедший в прошлое быт, который уже ушел навеки. И довести до конца эти воспоминания, я считаю, моим первым долгом.
Последнее интервью Мстислава Добужинского. Радио «Свобода». 19 декабря 1957 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Разговор о культуре продолжим новостями культуры. О них расскажет мой коллега Иван Толстой.
Выставка «Из России. Французские и российские шедевры живописи 1870-1825», которая должна была открыться в январе 2008 года в Лондоне, не состоится. По словам директора Пушкинского музея Ирины Антоновой, картины возвращаются в Россию. Английская сторона, сказала Антонова, не дала гарантии на возвращение экспозиции, в которую вошли шедевры русской и французской живописи из 4 российских музеев – Пушкинского, Эрмитажа, Третьяковской галереи и Русского музея. Всего в состав выставки которая в последние недели проходила в Дюссельдорфе, входят 120 работ. Среди них произведения Ван Гога, Гогена, Ренуара, Сезанна, Пикассо, Кандинского, Малевича, Петрова, Воткина и других художников. Гвоздем выставки в Лондоне должен был стать танец Матисса, заказанный художнику в 1909 году Сергеем Щукиным. Газета «The Daily Telegraph» со ссылкой на министра иностранных дел Дэвида Миллибенда связывает срыв выставки с дипломатическими разногласиями между Россией и Великобританией. Открытие выставки было назначено на 26 января. Афиши уже расклеены по всему Лондону. Американская академия звукозаписи объявила имена артистов, которым на 50-й церемонии Грэмми будут вручены награды за пожизненные достижения. Это рок-группа The Band, певица и актриса Дорис Дэй, автор песен Берт Бакарак, джазовый певец Кэб Кэллоуэй, скрипач Ицхак Перлман, один из основателей стиля блюграсс Эрл Скраггс и джазовый барабанщик и композитор Макс Роуч. Роучу и Кэллоуэю почетные Грэмми будут вручены посмертно. Для Ицхака Перлмана это уже 16-я по счету премия Грэмми. Награды будут вручены на ежегодной церемонии, которая состоится 9 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе. Назначенное на 19 декабря открытие памятника Марине Цветаевой в Москве переносится на 26 декабря. Как сообщают в музее Цветаевой, отложить церемонию распорядился мэр Москвы Юрий Лужков, решивший совместить открытие памятника с Днем поэзии. Сидящая фигура Цветаевой выполнена скульптором Ниной Матвеевой, работающей над образом поэтессы с середины 70-х годов. Матвеевой принадлежит, в частности, скульптурная группа «Цветаева и Рильке». Памятник Марине Цветаевой появится напротив ее дома в Борисоглебском переулке.
Иван Толстой, новости культуры.
Короткие истории о любви, продолжительные романы и мимолетные увлечения, счастливые браки и трагедии, чувства, заставляющие измениться отдельных людей и целые государства. Истории жизни артистов, политиков, художников, писателей, военных и государственных деятелей. Короткие истории о любви по воскресеньям в 19, по понедельникам в 21 час по московскому времени и в любое время на сайте www.svobodanews.ru.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экологическая тема. Екатеринбург приступил к реализации проекта управления отходами. Муниципалитет начинает строительство 4 мусороперерабатывающих заводов. Их задача – превращать отходы в сырье для производства важных для общества продуктов и за ближайшие 8 лет остановить рост городских полигонов с бытовым мусором. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Свободы» Евгения Назарец.
Ежегодно Екатеринбург производит около 1 миллиона тонн отходов. Три четверти из них – твердые бытовые отходы. Сегодня это выглядит как десятки гор мусора высотой с 16-этажный дом на двух огромных охраняемых полигонах в окрестностях Екатеринбурга. Муниципалитет посчитал, что до 2015 года можно остановить накопление отходов, а потом и добиться таяния мусорных терриконов, построив 4 специализированных предприятия, рассказывает начальник городского комитета по экологии Сергей Архипов.
Это 4 мини-завода, на которые будут вывозиться отходы, и там они будут сортироваться на разные фракции. Это и бутылочка ПЭТ, и это и пластмассы, это и стекло, тряпочка, бумага, металл, цветной, и черный, ну и другие вещи.
Сортировка мусора будет ручной, только металл и потенциально опасные вещества будет определять автоматика. Комбинированный способ дешевле и производительнее в 6 раз, чем полная автоматика, как в Германии. Екатеринбургский проект управления отходами должен обойтись в 3 миллиарда рублей. Только треть из них – средства городского и областного бюджетов, собственно, на строительство заводов. Остальное планируют привлечь от инвесторов, предложив им уже выбранное из мусора сырье.
Проблема в том, что у нас на сегодняшний день нету переработки. Переработкой должны заниматься частные компании. На сегодняшний день проведен мониторинг предприятий, которые могут перерабатывать отходы. Конечно, они находятся не в городе Екатеринбурге, они находятся и в Пермской, и в Челябинской, и в районах области нашей. Договоренности есть с этими предприятиями, что они будут, и тем более они нуждаются в сырье.
Около 60% российских твердых бытовых отходов могут служить сырьем для производства чего-то полезного, посчитал начальник комитета по экологии Сергей Архипов.
Изготавливают туалетную бумагу, изготавливают ячейки для яиц, из полиэтилена изготавливают упаковочную ленту, изготавливают шпагат, геотекстиль. Из отходов дерева, ну, понятно, их дробят, и можно засыпать участки земли, потому что это получается гумус. Стекло увозится из нашей области, Пятигорск увозят, еще другие города, и получают там какую-то продукцию, то есть бутылку.
С 2008 года Екатеринбург планирует вернуться к практике раздельного сбора мусора. Лет 10-15 назад этот эксперимент не оправдал себя в полной мере. Граждане были недостаточно аккуратны. Теперь муниципалитет рассчитывает найти поддержку у товариществ собственников жилья, предложив им льготы по оплате за вывоз правильно собранного мусора. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Нашу программу продолжит рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Александр Гостев.
Искусство и литература порождают стили, сюжеты и метафоры, обнаруживающие способность с разной степенью причудливости реализовываться в жизни. Давно замечено, что персонажам художественной литературы присуще оживать и действовать в свойственных им стилистических характеристиках по своему собственному усмотрению. Так начинается новое эссе литератора и публициста Льва Рубинштейна «Уже ничего», с которым можно познакомиться на сайте Грани.ру. Он пишет:
«Так герои Достоевского стали яркими деятелями русского декаданса и русской революции. Стилистика революционной риторики была в сущности стилистикой Серебряного века, только оседлали ее не великие поэты и художники, а провинциальные гимназисты-второгодники. Лексика и фразеология провинциального символизма, произвольно перемешанная с советским просторечным дичком, довольно долго составляла основу стиля раннесоветской эпохи».
Как продолжает Лев Рубинштейн, в середине 70-х годов прошедшего века в неофициальном русском искусстве возникло движение соцарта, пафос которого основывался на художественной рефлексии по поводу советских идеологических знаков, символов и фразеологических схем, в те годы уже воспринятых как мертвые. В годы зрелой перестройки соцарт пошел в народ, стал одной из стилистических примет повседневного быта.
«Тогда я с грустью подумал, что, став бытом, соцарт, как актуальное искусство, умер или, скорее, музеифицировался, что более или менее одно и то же. Соцарт стал бытом, ширпотребом, попсой, а в искусстве 90-х зацвел пышным цветом постмодернизм, основанный на более или менее конструктивном нарушении культурных, стилистических и прочих иерархий. Серьезное – смешно, смешное – серьезно и драматично. Постмодернизм – игра в цинизм, игра в неразличие добра и зла, верха и низа, игра в нарушение границ и дистанций».
Так или иначе, но и постмодернизм вошел в быт. А что самое главное и интересное, как считает Лев Рубинштейн, то, что он прочно вошел в политическую практику, и его стилистические особенности вовсю эксплуатируются бодрой шоблой всяческих политтехнологов нового призыва.
Ну а чем еще, кроме постмодернизма, можно объяснить все происходящее, где все артикулируемые понятия и категории, если они не взяты в кавычки, производят впечатление тяжкого коллективного бреда? Как без постмодернизма можно объяснить весь этот грандиозный кошачий концерт перед выборами? Как объяснить сами выборы с их 98, а то и 104%? Как можно объяснить все эти собачьи свадьбы и все эти тараканьи бега с их планами, преемниками и мишками?
Такой вот постмодернизм. Грустно, как всегда, шутит Лев Рубинштейн. Понимай его как хочешь и реагируй как хочешь. Адресат в этом послании мало кому интересен.
Оптимистический вывод заключается в том, что искусство все равно реагирует. Реагирует на жизнь, оно все равно существует и будет существовать. Это гораздо важнее, чем все остальное. Ведь иногда даже, скажем, те или иные художественные явления задним числом упрекают в том, что они повлияли на ситуацию. Меня, например, полушутливо кто-то недавно спросил, вот этим всяким мишкам этим новоявленным, эти всякие лозунги, это меня спросили, это вы, что ли, с Сорокиным сочиняете? Вопрос шутливый, но, в общем, симптоматичный. Потому что многие считают, что как раз искусство виновато в том, что происходит с обществом. На самом деле, оно просто ставит диагноз раньше, чем больной чувствует собственные симптомы.
Лев Рубинштейн, сайт Грани.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Информация о взрывном устройстве, заложенном в здании Мосгорсуда, не подтвердилась. В Ингушетии задержан еще один подозреваемый по делу о подрыве поезда «Невский экспресс». Американский журнал «Тайм» назвал человеком года президента России Владимира Путина. Новым президентом Южной Кореи, по предварительным данным, избран кандидат от консервативной оппозиции Ли Мен Бак. Генеральная ассамблея ООН призвала к мораторию на смертную казнь. Новый кабинет министров Украины под руководством Юлии Тимошенко проводит первое заседание. В Киргизии пересмотрены итоги досрочных парламентских выборов, состоявшихся в воскресенье. По уточненным данным, в парламент проходят 4 партии: пропрезидентская АКЖОЛ, оппозиционная социалистическая партия, коммунисты и социал-демократы. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, анализ последних событий в мире бизнеса, курсы валют в панораме Ивана Трифилова.
Правительство России утвердило перечень наиболее значимых для страны товаров, экспорт которых может быть временно ограничен или запрещен. Среди них, в частности, молоко и сливки, пшеница, рожь, ячмень, кукуруза и мука, семена подсолнечника, а также соевое, хлопковое и подсолнечное масло. Ранее сообщалось, что список товаров был определен на основании мониторинга ситуации на внутреннем продовольственном рынке. Он включает товары первой необходимости, на которые в последнее время значительно увеличились розничные цены. Координирующим органом по привлечению иностранных инвестиций и формированию положительного имиджа России за рубежом может стать некоммерческая организация, учрежденная Российским банком развития. Как заявили представители Министерства экономического развития и торговли страны, сейчас этими функциями занимается несколько министерств и ведомств, а потому создание единого органа приведет к более эффективному и скоординированному решению таких задач. Привлечение инвестиций, как считает глава министерства Эльвира Набиуллина, позволит России поддерживать достаточно высокие темпы экономического роста.
Темпы роста пока неплохие. В течение последних 5 лет, включая 2007 год, это 6-7% в год. Но нам важно то, что при этих высоких темпах роста меняется структура этого роста и структура инвестиций, которые поддерживают рост. И в этом году быстрее росли перерабатывающие, обрабатывающие сектора. За 10 месяцев 9,8%, при том, что в целом рост промышленного производства 6,5%.
Россия может присоединиться к Всемирной торговой организации в третьем квартале 2008 года, заявил представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушниренко. Это, по его словам, означает, что обязательства страны перед ВТО вступят в силу с 1 января 2009 года, а первое снижение пошлин произойдет с 1 января 2009. В целом, как утверждает Андрей Кушниренко, вступление России в ВТО выгодно для ее экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Потребительские цены на автомобильный бензин с 4 по 10 декабря выросли в среднем по России на 1,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Это максимальный с начала года показатель подорожания топлива за неделю. Стоимость литра в среднем составила 19 рублей 6 копеек, или в пересчете чуть более 77 центов. Рост цен на бензин в рознице был отмечен в 69 регионах страны, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, тогда как в 19 они остались без изменений. С начала года средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 6,8%. Текущей зимой никаких ограничений подачи электроэнергии для потребителей в Москве вводиться не будет. Как заявил первый заместитель мэра в столичном правительстве Петр Бирюков, город сегодня обладает потенциалом, который способен обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии частными промышленным потребителям даже при самых низких температурах. Ранее глава холдинга РАО ЭС «Россия» Анатолий Чубайс также говорил о том, что и в других проблемных регионах страны ограничений в энергопотреблении этой зимой, скорее всего, не будет.
Мы считаем,
знаем, что в ряде самых острых точек мы существенно снизили какие бы то ни были риски. У нас было 16, мы называем, регионов пиковых нагрузок, то есть регионов, в которых энергетика, ну, в общем, работает на пределе возможностей своих. Так было у нас в прошлую зиму. Мы считаем, что в эту наступающую зиму мы сумеем резко сократить количество регионов пиковых нагрузок. Мы понимаем, что в предстоящую зиму, даже при самых больших морозах, мы, скорее всего, пройдем вообще без ограничений потребителей.
Финская UPM, одна из крупнейших в мире лесопромышленных компаний, и группа «Свеза», принадлежащая Алексею Мордашову, основному акционеру металлургической компании «Северсталь», договорились о создании в Вологодской области совместного предприятия по переработке леса. Объем инвестиций в проект составит 1 миллиард евро. По планам в состав предприятия войдут лесопильный и целлюлозный заводы, а также завод по производству древесных плит, продукция которых в основном будет поставляться на внутренний российский рынок. Объем золота в резервах всех государств мира снизился за последние три месяца на 0,6% и составил по состоянию на середину декабря более 26,5 тысяч тонн, говорится в материалах Международного совета по золоту. Доля этого металла в общем объеме резервов составила 9% против 9,9% в середине сентября. Как считает заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко, такая тенденция вполне соответствует нынешней роли золота в мировой экономике.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию.
Курс доллара на сегодня 24 рубля 72 копейки. На завтра 24,73. Евро сегодня стоит 35 рублей 58 копеек. Курс на четверг оставлен без изменений. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершение этого часа нашей программы очередная история Запада и Востока, на этот раз из Дании. Современные европейские ордена и награды в большинстве ведут свое происхождение от средневековых орденов, объединявших особо приближенную к монарху знать, либо людей, поставивших себе некую благочестивую цель. И почетные знаки, которые сегодня называются орденами, первоначально были лишь символами принадлежности к тому или иному сообществу. Одна из таких наград – рыцарский орден Слона, на сегодняшний день самая престижная награда датского королевства, рассказывает наш корреспондент Сергей Джанян.
Наиболее популярными представителями фауны в мире орденов и медалей были и продолжают оставаться львы и орлы. А вот одной из самых экзотических наград, названных в честь животного, является высшая национальная награда Дании – орден Слона. Примечателен этот древний рыцарский орден не только своим именем, но и тем еще, что знак его не плоский, а объемный, и представляет собой покрытую белой эмалью и усыпанную бриллиантами золотую статуэтку слона, несущего на спине боевую башенку и погонщика Маура с жезлом. Одна из расхожих легенд появления в Дании этой награды отсылает нас ко временам крестовых походов в Средневековье, в ходе одного из которых датские рыцари разбили сарацинов, сражавшихся на боевых слонах. В память о встрече с этими исполинскими животными и в честь одержанной победы и был, как говорят, учрежден в XII веке королем Кнудом VI рыцарский орден слона. Однако научная версия этого события сильно отличается от апокрифической, говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. История датского ордена слона берет свое начало середины 15 века. Именно этим временем датируется первое достоверное упоминание об этой награде. Но тогда, в эпоху католицизма, он выглядел по-другому. К цепи, украшенной фигурками слонов, были подвешены три кольца и медальон с Девой Марией и младенцем Христом. А под ними крепился второй медальон с изображением зернового венца и трех гвоздей из креста Спасителя. Появление рыцарского ордена, учрежденного королем Дании Кристианом I не позднее 1457 года, было, вероятнее всего, инспирировано существовавшим в то же время Бранденбургским орденом Лебедя. Об этом свидетельствует как схожесть символики двух наград, так и структура самого братства рыцарей. В пользу этой версии говорит и то обстоятельство, что и супруга Кристиана I, королева Доротея, сама была родом из Бранденбурга. Несмотря на то, что в первоначальном дизайне орденского знака слон является отнюдь не центральной фигурой, присутствие его совсем не случайно. С древнейших времен слон олицетворяет мудрость, справедливость, великодушие и другие благородные качества. И в Дании изображение этого животного часто встречается в старинных гравюрах и произведениях искусства, нередко насыщенных аллегориями. Окончательный вид орден слона получил в 1693 году, во времена правления короля Кристиана V. Число аксессуаров дополнила золотая цепь, составленная из слоновьих фигурок. Согласно статуту, орден слона запрещено носить с другими наградами, а в праздничные дни полагается носить его не на ленте, а на цепи. Другой важной особенностью является то, что орденские знаки – собственность датской короны, и после смерти награжденного или в случае лишения его чинов подлежат возвращению в Копенгаген. Это очень древняя традиция, характерная для старинных рыцарских орденов. Число его членов в каждый данный момент времени было ограничено. Количество орденских знаков соответствовало числу носителей, и когда рыцарь умирал, его награда использовалась повторно в церемонии посвящения нового члена братства. Обычай этот сохранился до наших дней, несмотря на то, что лимита кавалеров ордена слона уже не существует. Говорит архивариус Нильс Бартольди. К этому надо добавить, что нередко награды возвращаются в капитул ордена весьма потрепанными. Повреждения ордена получают в результате ударов о сабли и детали королевских экипажей. И несмотря на то, что наиболее подверженные стиранию части ордена покрывают белым золотом, последствия ношения впечатляют. Царапины и трещины на эмали, съехавшая на бекрень башенка, а сам слоновий погонщик нередко бывает лишен своей золотой палочки. Кропотливую работу реставраторам облегчает то обстоятельство, что знак ордена разборный и состоит из 15 деталей, скрепленных гайками и винтами. После реставрации и полировки орден слона выглядит как новенький и отправляется в хранилище в ожидании очередного владельца. Кого же удостаивают этой королевской награды? Статут ордена неоднократно пересматривался. Если сперва им награждали отличившийся служение королю высшую знать обоего пола, то во времена Кристиана V членство в ордене было ограничено правящим монархом, принцами крови и 30 рыцарями. С 1850 года орден стал еще более эксклюзивным и вручается лишь членам королевской семьи и главам иностранных государств. Из датчан незнатного происхождения высшей национальной награды удостоились лишь четверо, одним из которых являлся известный физик Нильс Бор. Помимо членов королевской семьи, единственным ныне живущим датским кавалером ордена является 94-летний миллиардер и меценат Мерск МакКинли Мюллер. Будучи рыцарем ордена слона первого класса, а иного ранга у этой награды просто не бывает, он имеет право предварять свое имя и фамилию титулом его превосходительства. Кстати говоря, это та самая ранговая система, аналогичную которой в России ввел царь Петр I, и которая использовалась до 1917 года. Говорит архивариус Государственного архива Дании Нильс Бартольди. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня в программе моего коллеги Андрея Шароградского. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Кирилл. Самая любопытная, на мой взгляд, самая интересная и, возможно, самая важная новость этого дня пришла только что. А влиятельный американский журнал «Тайм» объявил человеком года Владимира Путина, президента России. В общем, для либерального журнала это довольно неожиданный на первый взгляд выбор, но мы в нашей программе подробно рассказываем о тех критериях, которые использует этот журнал при выборе человека года, объясним, почему именно Владимир Путин стал человеком года в этом году и означает ли это, что журнал признает какие-то его выдающиеся заслуги, вообще чем руководствуется. Ну, разумеется, будут и другие темы. Прежде всего, это предвыборная тема, ход подготовки к президентским выборам в различных партиях России. Кирилл.
Спасибо, Андрей. Вы через час 10 минут будете рассказывать о Владимире Путине, нынешнем президенте, а вот о его преемнике Дмитрии Медведеве. Разговор пойдет через 10 минут на «Волнах свободы». В гостях у Виктора Лизункова в программе «Время гостей» бывший депутат Ленинградского областного законодательного собрания Леонид Полохов и Дмитрий Ленков. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю еще процессы.
Я верю, что процесс очищения Украины не обратит.
Я думаю, что сегодняшнее событие углубит политическую нестабильность и приведет к дальнейшей конфликте.
Максимальное наказание по данной норме Уголовного кодекса составляет...
Освоение южно-русского месторождения служит ярким примером эффективного российско-германского...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.